Добрый вечер. Это программа «Полный Альбац» на YouTube-канале портала The New Times. Евгений Альбац. Я Евгений Альбац. И сегодня, в понедельник, как всегда, как все последние 20 лет, 8 часов вечера, в понедельник, я выхожу в эфир с программой о главных событиях недели, о тех событиях, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я вижу, что очень много тех, кто смотрит нас в России, начали отписываться. Я понимаю опасения, связанные с новым законом, но, честно говоря, я пока не очень понимаю, насколько это все серьезно, как можно доказывать, что, подписавшись на мой канал, на канал портала The New Times, вы ищете экстремистскую информацию. Но, тем не менее, я благодарна всем, кто смотрит из России. Я понимаю, что вы смотрите через VPN. Спасибо вам большое. И, конечно же, вы та аудитория, на которую я ориентируюсь прежде всего. Хотя, конечно, и на аудиторию, на тех, кто живет в разных диаспорах сейчас по всему миру. По недавним данным, за границей зарегистрировано 1 миллион 800 тысяч избирателей. То есть людей, которые имеют право, которые не лишены пока избирательного права. И эти 1 800 000, я надеюсь, что какой-то процент из них тоже к нам рано или поздно присоединится. А сегодня мы будем говорить о ситуации в Израиле, в Газе, об отношении к Израилю в Европе и в Соединенных Штатах Америки и о том, что произошло за минувший год. Я напомню тем, кто не соблюдает или соблюдает другие праздники. Так вот, 23 сентября – начало нового еврейского года. Точнее, он начнется накануне, после захода солнца. За праздником следует 10 дней трепета, так это называется, когда Господь решает, кто будет записан в книгу жизни на следующий год, а кто, увы, нет. В канун Йом-Кипура, судного дня, принято просить прощения у тех, кого и миряк обидел, или вы обидели, и вымаливать прощение. Прощение – это слихот у Бога за пустые обещания и нарушение законов. Кстати говоря, первый слихот уже был в минувшую субботу на исходе шаббата, потому что в ашкеназийской традиции принято читать слихот как минимум за 4 дня до начала Рошашаны, то есть еврейского Нового года, но именно после, на исходе шаббата. И вот последний, значит, шаббат с соблюдением принципа 4 дней как раз был в прошедшую субботу, и здесь, где я сейчас нахожусь, в Нью-Йорке, фантастически есть совершенно кантор, его зовут Ицхак Мейер, Health God. Он, кстати говоря, израильтянин, родился в Бней-Браке. Потрясающий совершенно голос. Я очень много его слушала на CD, в записях. Ну, фантастический совершенно голос. В португальской он записывал в португальской синагоге. Это в Амстердаме. Знаменитая старая португальская синагога. В общем, совершенно фантастический это был слихот. Так вот, уходящий еврейский год был годом продолжающейся войны в Газе, девятидневной войны с Ираном. фантастической операции по разгрому Хезболлы в Ливане и практически разрыв с Европой. И даже здесь, в Соединенных Штатах, где традиционно, где на протяжении многих десятилетий после войны поддерживают Израиль, вчера на церемонии вручения премии Эмми 2025 года известный актер Хавьер Бардем пришел в Кефи и заявил, что он не будет сотрудничать с теми, кто поддерживает Израиль. И со сцены Эмми также раздавалось призывы освободить Палестину. Что после прошедшего года с его протестами против войны в Газе, в общем, тоже уже неудивительно. И причина всех этих заявлений и протестов, особенно в Европе, это, конечно, тысячи и тысячи убитых гражданских в Газе, в том числе детей, гуманитарная катастрофа в Газе, где, к сожалению, как представляется, продовольствие стали использовать в качестве оружия. И, конечно же, два десятка заложников, вообще 48 живых и неживых заложников, и два десятка тех, кто мучительно умирает в тоннелях Газа, так и не дождавшись спасения. А в том же Тель-Авиве проходят сотнетысячные демонстрации протестов в связи с решением правительства Нетаньяху начать оккупацию Газы. Были ли у правительства премьер-министра Нетаньяху альтернативы ведения войны с Хамасом, который устроил, как вы помните, массовую резню, 1200 погибших плюс сотни угнанных в тоннеле заложников 7 октября 2023 года? Была ли этому альтернатива? Не знаю. Буду спрашивать. Что означает признание ООН, возможного признания ООН палестинского государства? Почему иностранных журналистов не пускают в Газу? Что скрывают власти Израиля? Сохранится ли демократия в Израиле или нет, как утверждает известный историк Харари? Все эти вопросы мы и будем сегодня обсуждать с журналистом, ведущим журналистом, в прошлом корреспондентом газеты «Коммерсант», а ныне ведущей программы Первого израильского радио и телеграм-канала «Фалафельная». Ссылку на этот канал вы найдете в описании. Марианы Беленькой. Мариана, здравствуйте.
Здравствуйте.
И ждем, что к нам присоединится в эфир медиа-менеджер,
Я
ведущий.
уже с вами.
А, вы здесь, да?
Да.
Извините, не увидела вас. Значит, к нам уже присоединился ведущий телеграм-канала Коля Хадашот. Тоже ссылку есть. Я для тех, кто не знает иврит, скажу, что это на самом деле Кол Хадашот. Кол все, Хадашот новости. Правильно, Михаил? Михаил
Да, ну
Гуревич.
или голос хорошо, или как бы голос новостей, в принципе, звучит практически одинаково.
А Кол это же все, нет?
Ну это Коль, а Коль, ну Коль это и голос тоже, это и все,
Ага.
и голос.
Понятно. Михаил, спасибо, что вы к нам присоединились. С нами должна была быть также Ксения Светлова, политолог, у которой свой тоже канал «Восточный синдром», тоже ссылка есть. Но она где-то застряла в самолетах, и так я понимаю, у нее отложили рейс, она летит из Северной Америки, и так я понимаю, что сейчас она не находится непосредственно в небе, где-то там над морем. Вот такие дела. И у меня вопрос к моим гостям, к вам, Марианна, и к вам, Михаил. Вот как вы характеризуете этот прошедший год? У нас с вами у всех, мы все трое евреи, нам всем предстоят эти дни трепета. И произносить слихот не один и не два раза. Я напоминаю еще раз, что слихот – это прощение. Это вымаливание у Бога прощения за нарушение его закона и за нарушение обещаний, которые были даны Богу год назад. Так что скажете, Марианна?
Год был интересный, я бы сказала, даже переломный, мне кажется, и для Израиля, и для всего Ближнего Востока. Очень много всего произошло. Вы уже упоминали разгром Хизбаллы, ну, не полный разгром, она, конечно, еще живет, и все может быть, войну с Ираном. Я напомню еще о падении режима Башара Асада в Сирии. Это тоже связано с Израилем. Ну и сейчас, вот к концу года, удар по Дохе, беспрецедентный удар по Дохе, который меня это правила игры в регионе. И нас сейчас порадовал премьер-министр, порадовал в кавычках, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сказав, что, в общем-то, на самом деле очевидную вещь, что Израилю придется привыкать жить в условиях международной, в том числе экономической, промышленной изоляции. То есть вернуться, образно он сказал, он сравнил это с временами Спарты. Поэтому все пересматривается, и внутри Израиля идет брожение. Израиль, мне кажется, пытается понять в таком израильское общество, кто оно, что оно, каким быть, возвращается ли к истокам государства, либо что-то иное. И в Ближнем Востоке тоже меняется баланс сил.
Спасибо. А у меня будет к вам, конечно же, вопрос по поводу, что же будет с Абрахам Аккорд, вот с этими всякими договоренностями с некоторыми арабскими странами вокруг. А сейчас тот же вопрос к Михаилу Гуревичу. Как вы характеризуете этот год?
Да, действительно, мы, кстати, в эти дни отмечаем пятилетие Авраамических соглашений. Давайте об этом отдельно поговорим. Этот год, с одной стороны, это действительно год каких-то чудес во многом, потому что некоторые операции войдут в историю и будут изучаться, безусловно, так. С точки зрения военной мощи Израиля, Израиль показал свои невероятные способности и полностью исправил тот имидж, который был потерян 7 октября во многом. А вот с политической точки зрения, вы знаете, я каждый раз вспоминаю, кажется, это Киссинджер сказал после 6-дневной войны, он сказал, что за 6 дней евреи опровергли два вековых постулата, что они плохие воины и что они хорошие дипломаты. Мы продолжаем это дело опровергать, мы прекрасные воины, а вот касательно дипломатического и вообще политического эшелона у нас, к сожалению, есть огромные проблемы, и мы действительно это наблюдаем каждый день. Еще буквально несколько месяцев назад, после успешного завершения 12-дневной войны с Ираном, мы говорили о возможностях, перспективах прорыва, возобновления Авраамических соглашений, говорили о Ливане, говорили о Сирии, вновь вспоминали возможности подписания нормализации Саудовской Аравии. Но вот сегодня в Катаре собрались лидеры арабского мира, и мне кажется, мы делаем невероятные усилия по объединению арабского мира, который вообще очень сложно объединяется. Там много внутренних противоречий. Я напомню, еще буквально 8 лет назад, в 2017 году, большинство арабских стран разорвали отношения с Катаром, обвиняя его в пособничестве терроризму и сотрудничестве с Ливаном. Сегодня туда съехали все лидеры и готовы подписаться практически под любой декларацией, которую предложит Доха. Президент Ассиси, выступая там, повторил во многом свое время, когда при Обама он любил обращаться не к израильскому правительству, а к израильскому народу. Сегодня к израильскому народу обращался Ассиси, говоря о том, что израильтянам самим стоит задуматься, что происходит, потому что если так будет происходить дальше, то стратегический мир с Египтом может кануть в прошлое. И действительно, Марьяна сказала, а вот свежим, просто мы вместе с Марьяной находимся в этом информационном потоке, и очень трудно отвлечься от того шока, который сегодня испытали многие израильтяне, и в том числе и биржа. К счастью, премьер-министр сказал это буквально за несколько минут до закрытия биржи, поэтому она упала всего на 2%. Но наша перспектива – это превращение в автаркию. Об этом говорит премьер-министр. И мы должны готовиться к тому, что мы будем изолированы от всего мира. И это, в общем, похоже на план. Это как бы вчера еще казалось, что это страшный сон. Он потом исправился, он объяснил, что, знаете, это была дискуссия с Министерством финансов о том, что нужно строить подземные, соответственно, военные заводы, и на это нужно много денег, и поэтому он пытался уговорить руководство Минфина о том, что нужно выделять на это много денег, но мы услышали то, что мы услышали, и от этого трудно абстрагироваться, и к этому очень не хочется как-то привыкать и соглашаться с этим. И, безусловно, в Израиле встанет вопрос, а кто виноват? Кто виноват в том, что война продолжается 2 года, том, что от Врамических соглашений мы перешли к автарке, и от того, что, в общем-то, конца края этому не видно. Что же касается выступлений и демонстраций, ну, честно говоря, если бы мне 2 года назад спросили, а что будет в Израиле, если 2 года будет продолжаться война? Демонстрации протеста, сказал бы я. И, честно говоря, то, что сегодня происходит на улицах Тель-Авива, там и других городов, это, мне кажется, еще слабое проявление тех настроений, которые царят в обществе. Причем
Спасибо, Коля. Мы к этому вопросу, Михаил, мы еще к этому вернемся, к этому вопросу. А сейчас я все-таки хотела бы спросить Марианну. Марианна, вы арабист. Я не знаю, показал ли наш режиссер, Петр Бабицкий, показал ли он уже наши карточки гостя. Марианна закончила Институт стран Азии и МГУ Московского государственного университета. Она арабист. И много лет, когда она работала в «Коммерсанте», она писала именно о Ближнем Востоке. Но после начала войны в Украине Марианна переехала, репатриировалась в Израиль. Насколько я понимаю, вы живете непосредственно в поселении на территориях. Муж ваш
Я он не
ортодоксальный.
ортодоксальный, он скорее традиционалист, он соблюдает какие-то вещи, кашрут и прочее, но шаббат, например, он не соблюдает. Так что,
Вау.
но
Окей.
он, скажем так, правый сионист правых взглядов, скажем так.
Я из религиозных сионистов знаю только Хаму Лейбович, потому что читала много. Но вот, Марианна, все-таки я вас хочу спросить про вот это Аврамическое соглашение. Вот в чем был смысл удара по Дохе? Я понимаю, хотелось убить лидеров Хамаса. Первый вопрос. Насколько это удалось? Потому что я внимательно читаю вашу фалафельную, и так я понимаю, что там до сих пор не ясно, кого все-таки удалось уничтожить из руководителей Хамас. Был ли это ответ на теракт в Иерусалиме? И с точки зрения Аврамических соглашений, какой в этом был стратегический замысел правительства Нетаньяху?
Давайте попробую по порядку. Да, до сих пор неизвестно, кто в итоге, какой результат операции в Дохе. И Нетаньяху сказал сегодня, что мы ждем пока подтверждения. Было объявлено только о гибели 6 человек. Один из них катарец, это служба безопасности Катара, которая охраняют тех же хамасовцев. И 5 членов Хамаса, из них только двое, даже не то чтобы высокопоставленные, а имеют какое-то значение, это сын одного из главных лидеров Хамаса на данный момент Халиля Хая и глава его офиса, то есть такой 2 человека более-менее значимы, остальные все охранники. Разные версии ходят, но лидеры Хамас, кроме одного пресс-секретаря политбюро Хамас, главы политбюро нету после Исмаила Хани, но секретарь по связям с прессой остался, но он вчера появился в эфире Аль-Джазиры, но говорят, что он был в этом же здании во время удара, но об этом они вообще не говорили, то есть был он там, не был, Аль-Джазира ему не задавала такие вопросы, и он был, собственно, его было видно так же, как видно нас сейчас с вами, вот по грудь, с виду был абсолютно цел, что там внизу никто не знает. Непонятно пока, почему никто не сообщает, почему Аль-Хая не появился на публике, хотя, опять же, писали, что он участвовал, провел поминальную молитву про сына, но нету никаких видеодоказательств, почему нельзя показать фотографию. Я напомню, что могут быть разные варианты события. Хамас очень долго, например, отрицал гибель Мухаммеда Дейва, несколько месяцев, если не больше полгода. Потом оказалось, что все-таки он это признал, Мухаммед Дейв мертв в секторе Газа. Но были и противоположные случаи, когда Израиль был уверен, что какие-то лидеры, военные лидеры Хамаса в Газе ликвидированы, но вот на одних из последних церемоний, организованных Хамасом по передаче заложников, они появились на публике. Поэтому возможны любые варианты. В чем смысл удара по Дохе? Я сегодня читала абсолютно разные мнения и тоже не могу сказать, что пришла к единому, так сказать, выводу, но, несомненно, это демонстрация того, что больше для террористов нет никаких безопасных мест. До сих пор Катар был неприкосновенен как союзник США, как страна, где находится американская военная база. То есть, по сути, арабский союзник США ударил по союзнику США. Теперь все понимают, что Израиль может делать, то есть держите меня семеро, все что угодно, и ничто его не сдерживает, включая американцев, которые на словах осуждают удар по Доке, но на самом деле, судя по всему, в общем-то, не сильно возражали. Есть версия, что Израиль хотел специально сделал так, чтобы удар был ограниченным, хотя вот мне это кажется очень странным, чтобы просто заставить лидеров Хамас быть более сговорчивыми на переговорах о прекращении огня. Ну вот зачем наносить удар заранее, зная, что он будет таким и громкими последствиями, непонятно. Но что касается соглашения Авраама, вот саммит в Дохе.
Извините, Марьяна, не могу вас не спросить.
Да.
Вот этот удар по Дохе, по Хамасу, по лидерам Хамаса, которые находятся в безопасности, значит, или считали, что они находятся в безопасности в Катаре, это принудит Хамас и джихад, исламский джихад в Газе вернуть заложников?
Нет ответа на этот вопрос. Кто-то считает, что Хамас будет более сговорчив. И, кстати, появились сообщения вчера в Израиле, что некоторые лидеры Хамаса в Газе просили о возможности покинуть сектор. Кому-то Израиль отказал, кого-то все-таки дал добро. То есть есть определенный страх происходящего. И понятно, что... Но, с другой стороны, есть люди, тот же Халиль Аль-Хай считается непримиримым и связанным с Ираном, и для джихадистов, в общем-то, никакие правила, никакие неприемлемые, и, в общем-то, Хамас понимает, что ему терять нечего, потому что в Газе ни США, ни Израиль не готовы позволить ему остаться. Вопрос, насколько политические лидеры в Дохе теперь испугаются и насколько они могут оказать влияние на тех, кто непосредственно в Газе, это очень много вопросов, потому что Синвара нету, вернее, обоих братьев Синваров нету.
Они убиты.
Да, они ликвидированы, и там еще остались командиры влиятельные в Газе, но не так много. И, в общем, какие их взгляды, что происходит, насколько они связаны и готовы подчиняться Дохе, вопрос с другой, вернее, лидерам Хамаса в Дохе. Но, с другой стороны, если будет перспектива, что их лишат финансирования и еще какие-то инструменты, это все может быть. Тут еще вопрос, насколько Доха захочет расстаться с Хамасом в Газе и отступить, потому что и собственно и Турция, потому что основное финансирование Хамаса идет через Турцию, и здесь тоже много непонятного. Что касается соглашения Авраама, то вот как раз сейчас закончился саммит в Дохе, вернее их было два, был один арабо-исламский саммит и отдельный саммит лидеров монархии Персидского залива, часть из которых как раз подписали ОАЭ и Бахрейн, подписали соглашение Авраама, Саудовская Аравия тоже была близка к этому. Так вот, никаких слов о разрыве этих соглашений не прозвучало. Вчера были черновики заявлений, сейчас пока я еще не вижу полного текста заявления, они только молнии выходят в эфир, и вижу куски. Вчера про черновик речь шла, что там будет написано, что действия Израиля ставят под угрозу процесс нормализации отношений. То есть угрозы есть. Например, уровень отношений между Израилем и Эмиратами уже так снижается. Эмираты не пригласили Израиль, вернее, отказали Израилю в участии в военной выставке в Дубае, очень важной региональной выставке вооружений. И экономические связи снижаются, контакты, и Эмираты недовольны. Но пока вот последние точки, что мы выходим из соглашения, никто не сказал. И это, в общем-то, дает какой-то шанс, но ситуация на грани. Поэтому вот так вот.
Насколько я понимаю и слышу от своих друзей, которые занимаются бизнесом, в Дубае появились раввины, в Дубае есть кошерные магазины, в Дубае есть синагоги. И, насколько я понимаю, Арабские Эмираты вообще, в принципе, очень заинтересованы в контактах с Израилем, как и Саудовская Аравия, потому что Израиль – носитель технологий, стартапов. И, значит, эти нефтедобывающие страны, которые понимают, что рано или поздно этот ресурс либо закончится, либо мир уйдет на электрические двигатели, пытаются диверсифицировать свою экономику, полагали, что они могут это сделать с помощью Израиля. И казалось, что есть очень такая рациональная подкладка под Авраамическими соглашениями. Это не просто вот Кушнер поехал взять Трампа и уговорил, а есть абсолютно рациональные причины под этими соглашениями. Это сейчас тоже ломается?
Это может быть сломано, как я сказала, что уже есть какие-то прецеденты, что уровень контактов снижается, но да, действительно, все надеялись на новый Ближний Восток, и арабам и Израилю есть в чем сотрудничать, и технологии, и военная безопасность, и разведка, и они сотрудничали даже с той же Саудовской Аравией, с которой не подписано соглашение. И 2 года, в общем-то, арабы молчали, не то чтобы молчали, не выходили из соглашения Авраама, но они не могут одобрить действия Израиля, хотя те же ОАЭ осудили в начале, в 23-м году террористическую атаку Хамаса. Но то, что происходит в Газе, те картинки, которые приходят из Газы, они просто не могут позволить себе поступать иначе, как демонстрировать ограничения или снижение уровня общения с Израилем. Плюс речь не только о Газе, а о заявлениях Израиля о планах аннексировать часть территории Западного берега Иудеи и Самарии, как говорят в Израиле. И много всего происходит, и остаться в стороне они не могут, иначе они потеряют влияние в регионе, влияние в своих странах, лидеры. Режимы, понятно, что авторитарные, но, в общем, недовольство населения можно понять. И в Бахрейне, например, да, это большинство населения шииты, и там все очень бурно и очень много процента такой прослойки, влиятельной прослойки выступает против соглашения Авраама. Поэтому тут все очень зыбко, но пока стоит. То есть пока стоит, но не значит, что будет стоять дальше. Хотя я
Для
скорее
наших
на
слушателей,
пне.
давайте мы скажем, которые могут этого не знать, что Иран это прежде всего шииты, ну там на самом деле много разных религий, но прежде всего у власти находятся шииты, и поэтому очевидно, что Бахрейн, где большинство шиитского населения, может быть как-то, так сказать, связан с Ираном.
Да, нет, шииты в Иране, шииты большинство в Ираке, шииты большинство в Бахрейне, и, безусловно, так как они всего 15% примерно от всей уммы, то есть от всего мусульманского населения, то они вот объединены вокруг Ирана как главного такого проводника шиизма, а с 78 года после Иранской революции исламской, то и такого революционного шиизма, то есть экспрессионистского.
А, Михаил, вот теперь у меня к вам вопрос. Вы, опять же, я думаю, что мы показывали уже вашу карточку гостя. Вы известный медиа-менеджер в России, вы были заместителем генерального директора РБК, много инвестировали в различные стартапы. В Израиле вы ведете программу «Неделька» на канале...
Рэнкин 40.
Да,
Да.
40. Да. И ведете свой, значит, телеграм-канал. Вы сказали автарки, но я наблюдаю, что происходят сотнетысячные демонстрации в Тель-Авиве, вообще в Израиле, чего в автарках невозможно. Я вижу, что у вас существуют разные, и читаю, я довольно много читаю израильской прессы, особенно та, которая есть в англоязычном варианте. Харец очень оппозиционно настроен, очень веско пишет о правительстве Нетаньяху и о войне в Газе. Именно Харец провел расследование о детях, которые голодают в Газе. И именно Харец писал о убийстве журналистов и убийстве гражданских. Я была в Израиле через 2 месяца после резни 7 октября. Я была в кибуце, где это происходило, и в Берли, и Кфаразе, и говорила с теми, кто выжил, и с теми, кто первыми входил в эти кибуцы и видел, что там происходило. Это был, конечно, ужас, и я понимаю желание, необходимость мести. Для меня совершенно очевидно, что это нельзя было оставить просто так. Но, тем не менее, вот скажите, пожалуйста, была ли альтернатива ведения войны в Газе? Есть задача уничтожить Хамас. Хамас построил многие-многие сотни километров туннелей, и понятно, что деньги, которые давал Катар с разрешения, как я читала, правительства Нетаньяху, или с попустительства правительства Нетаньяху, пошли прежде всего на строительство этих туннелей. Но, тем не менее, мы все видим картинки из Газа, мы видим, что это напоминает Бахмут сейчас, который, значит, российские войска разрушили в Украине, другие городки и города Украины, которые разрушила российская армия и превратила буквально в Сталинград. Была ли альтернатива, Михаил?
Да, но все-таки про автарки говорю не я, а премьер-министр, и она бывает экономической, хотя обычно потом сопровождается и политическим обрамлением, это безусловно так, и в этом есть некоторая опасность, учитывая, что на следующем году парламентские выборы и так далее. А была ли альтернатива? Значит, альтернатива вырабатывает правительство, все-таки не мы. Надо признать, что когда это случилось, то я думаю, и у вас, и у меня, и у Марьяны, первая естественная реакция была отомстить. Ну, потому что это больно, это страшно, это опасно, это угроза существованию государства. И мы должны были показать, кто в доме хозяин. Это желание обычного гражданина, обычного патриота, любого человека, который понимает, как устроена жизнь у нас на Ближнем Востоке, где, как говорится, ты или ужинаешь, или тобой ужинают. То же самое, кстати, такое же чувство возникало и после вот этой операции в Катаре, когда мы сейчас понимаем и анализируем, можно было, нужно ли было, как надо было и так далее. Но в момент, когда это происходит, ты говоришь, ну вот эти люди, которые 7 октября после страшнейшего теракта 1200 убитых пошли счастливо молиться, вот по ним туда, прямо в эту комнату, где они молились и счастливо демонстрировали это на весь мир, прилетела наша ракета. И как бы такое естественное желание возникает, безусловно, надо жестко вперед до победы. А проблема заключается в том, что правительство тем и отличается от обычного гражданина, что оно, получив мандат доверия населения, должно просчитывать, решать, что и как она будет реализовывать, какие будут планы и какие будут последствия. А народ может только оценивать эту реализацию на выборах, там, на протестах и так далее. А есть сейчас некий консенсус, что в первые полгода, наверное, что бы мы ни сделали, в первые полгода после 7 октября, это бы, в общем-то, прошло без значительных каких-то протестов со стороны Европы. Арабский мир не мог бы так вот объединяться, как это сейчас происходит. И в целом даже президент Байден не мог ставить никакие палки в колеса. В принципе, первые, так сказать, проблемы у нас появились примерно в феврале 2024 года. До этого, что бы ни происходило, напомню, премьер-министр Испании, который на днях заявил, что жалко, что у Испании нет атомного оружия, чтобы прекратить, значит, трагедию Газы. Но тогда он приезжал к нам с визитом солидарности и высказывал всячески, так сказать, поддержку и понимание той угрозы, с которой мы столкнулись. Вот в первые полгода, безусловно, можно было делать практически что угодно. Другое дело, что нужно было совмещать военную мощь с политической. Мы же пришли к выводу, что у нас есть военная мощь, она все должна решить. А вот можно ли, в принципе, победить городскую герилью, коей является ХАМАС, за 2 года, за 3 года, за 5 лет? Ну, история не знает пока подобного рода примеров. Но, возможно, у нас такая мы нация стартапов, и у нас какое-то другое уникальное решение. Но без политического поддержки одними военными методами решить это, судя по всему, вот мы сейчас приходим к такому пониманию, невозможно. И правильно ли это было начато или неправильно, сегодня говорить, к сожалению, уже поздно.
Спасибо. Марианна, вы были в Газе, я видела кадры, где вы вели репортаж с базы, где размещалось продовольствие, которое поставляли в Газу. Это было как раз вскоре после того, как обошли кадры, вот эти фейковые кадры с ребенком, который выглядит, как выглядели, наверное, дети в блокадном Ленинграде. В общем, страшно выглядит. Оказалось, что это ребенок больной. Но, тем не менее, вы же говорили в одном из интервью, что как минимум 120 человек действительно умерли от голода в Газе. Премьер-министр Бенджамин Нетаньяху, во всяком случае, то, что я читала или приписывают ему эти слова, сказал, что ему плевать, что там выступает Европа, мы больше не европейцы, мы Ближний Восток, и здесь, на Ближнем Востоке, право сильного. Вот вы, опять, как специалист, как арабист и как одновременно как человек, который работает в израильских СМИ, вы полагаете, что действительно Израиль может себе позволить порвать с Европой, и, как вы понимаете, в Соединенных Штатах к власти постепенно будут приходить люди, которые настроены резко против Израиля. Это то поколение, которое вот после Трампа, это будет приходить к власти поколение, которое отнюдь не расположено к Израилю. Вы полагаете, Израиль может себе это позволить?
Вы знаете, сейчас ни одна страна не может себе позволить в большой изоляции, хотя мы видим примеры. Ну, Израиль я не буду сравнивать с Россией, потому что это экономически и территориально совершенно разные ситуации. Иран, Северная Корея. Не хочется, конечно, ставить Израиль в эту ситуацию, но тем не менее и для Израиля эта ситуация уже не новая. Он проходил это с момента основания. Другое дело, что в мире, в глобальном мире, где очень много всего переплетено, связано, научные исследования, кибербезопасность, много-много экономика, в общем, все смешно, очень трудно, а Израиль был очень сильно интегрирован в западную экономику, очень сложно оказаться в изоляции. Ну, во-первых, посмотрим, как это еще будет работать и что из этого выйдет. Но, в принципе, это в какой-то степени даже неизбежная вещь. Ну, не может Израилю, в общем-то, пора было задуматься о том, что он есть и кто он есть. А что касается арабских стран, то да, право сильного имеет действительно значение, никто его не умалял. И, в общем-то, если бы Израиль сложил ручки, то арабские страны сделали бы определенные выводы на этот счет. И что об Израиле можно вытирать ноги. Да,
Как они
хорошо.
могут себе позволить, извините меня, сделать такие выводы, зная, что за Израилем стоят Соединенные Штаты Америки, что Соединенные Штаты каждый год выделяют очень большие деньги на поддержку Израиля и поддерживают Израиль оружием и так далее, и так далее.
Ну, вы сами сказали, что, во-первых, в США ситуация меняется. Это раз. Во-вторых, и мы не знаем, что будет дальше. Во-вторых, сейчас очень сильное влияние арабских стран на Запад. Это прошли времена, когда США или там СССР что-то говорили, и все, все упали и вниз, и действуют согласно их слову. Сейчас арабские страны, особенно Катар, активно влияют на жизнь в Европе. И в США мы видели, Катар очень сильно вложился в образование в Америке. Вы, наверное, лучше это знаете, что вот про палестинские демонстрации в кампусах во многом это плод влияния Дохи.
Прежде
Плюс,
всего, в Гарвардском университете, да, где Катар
да.
вложился в центр по изучению Ближнего Востока очень активно.
Доха, королевская, вернее, семья эмира Катра, Аль-Тани, правящая семья, владеет большей частью, больше, у нее больше недвижимости во владении в Лондоне, чем у британской королевы семьи. Плюс в условиях войны России с Украиной проблема газа. Катар один из самых главных экспортеров газа. Ну и плюс инвестиции, опять же, в Европу. Мы про Лондон знаем много, про другие страны меньше, но лобби катарское очень сильное. И Катар не единственный, есть Эмираты, о них меньше говорят, есть Саудовская Аравия, о них меньше говорят. То есть они могут влиять не силой военной, а они могут задействовать и общественное мнение, и они могут задействовать, в общем-то, крутить какими-то политиками до глав государств. И это все, в общем-то, не шутки. Хотя пока роль Вашингтона, безусловно, в регионе остается, но она тоже подвергается сомнению, и все очень такой большой клубок. Пока, в общем-то, Вашингтону удается разруливать, Трампу удается разруливать между Израилем и арабскими странами. Мы видим сегодня, вчера, вернее, прилетел госсекретарь США Марко Рубио в Израиль, сегодня встречался с Беньямином Нетаньяху, из Израиля отправляется в Доху. И Доха, напомню, кстати, сначала говорил, что она прекращает посредничество между Израилем и Хамас. Сейчас говорит о том, что она продолжает этот путь. Но, опять же, это администрация Трампа. А что будет с другой администрацией, мы предсказать не можем.
Да, были здесь показывали в Соединенных Штатах, где я нахожусь, показывали кадры Марко Рубио в Кипе, в Котеле, значит, у стены плача вместе с Бенджамином Нетаньяху. Но здесь же комментарии очень жесткие по поводу, в том числе от республиканцев и Белого дома по поводу удара Дохи. А вы упомянули про Советский Союз и про то влияние, которое Советский Союз имел на арабские страны. У нас есть куча на эту тему документов и поставка оружия через Вади Хадата, через Аденский залив, и Организация освобождения Палестины, и финансирование Ясера Арафата и прочих иных операций, которые Советский Союз проводил, поддерживая Организацию Объединения Палестины против Израиля, когда в уставе Организации Объединения Палестины было записано уничтожение государства Израиль. Сейчас то, что я помню еще как по Москве, много говорили о том, что эмир Катара дружбан Путина, что когда надо было решить проблему с выкупом, по-моему, Башнефти в пользу Роснефти был задействован именно Катар. И вот сейчас была встреча в Сочи, и так я понимаю, что Путин развивает вот эту стратегию, которая была у Советского Союза, встреча в Сочи глав арабских государств. Насколько это вам кажется, насколько у Путина есть возможность возобновить политику Советского Союза на Ближнем Востоке?
Чуть-чуть уточню. В Сочи была встреча на уровне министров иностранных дел России Персидского залива, арабские. Но 15 октября в Москве впервые состоится российско-арабский саммит. Приедут разного рода лидеры. Это происходит впервые, несмотря на то, что отношения Москвы уже при Путине были достаточно тесны с арабскими странами, до сих пор были форумы на уровне министров иностранных дел, ежегодно их уже 7 штук прошло, но теперь саммит, по примеру, помните, был в Сочи российско-африканский саммит. Почему? Сейчас это как-то особенно важно, потому что в прошлом году после падения режима Башара Асада было очень много разговоров о том, что влияние России на Ближнем Востоке после потери Сирии резко сократилось. И, в общем-то, Москва сделала все, чтобы добиться согласия президента, нового временного президента Сирии Ахмеда Ашшара, бывшего террориста, если террористы вообще бывают бывшими, главы террористической группировки Хаята Ахрир Ша, которую Россия бомбила очень долго в Идлибе, чтобы он приехал в Москву и принял участие в этом саммите. И это приглашение получено. Москве важно продемонстрировать, что ее контакты с Сирией продолжаются, и раз продолжаются контакты с Сирией, остается влияние на Ближнем Востоке, пусть не такое, как было во времена Асада, но тем не менее оно есть. Тем более, что, в общем-то, арабские страны никогда не в последнее время, особенно, вернее, не никогда, а в последнее время предпочитают не складывать яйца в одну корзину. Они дружат с США, и экономические и торговые обороты между арабскими странами США во много десятки раз на порядке превышают то, что между Россией и арабским миром. Тем не менее, политически арабские страны продолжают пользоваться Россией, общаться с Россией, учитывая, что она остается членом Совета Безопасности ООН, и иногда только Россия поддерживает их позицию. Но сейчас вот ситуация меняется с парадом признаний государства Палестины членами безопасности ООН, Франции и Великобритании, которая предстоит в ближайшее время. Но очень долго, например, Россия была фактически единственной, кто отстаивал палестинский вопрос так, как это хотели бы видеть арабы. Поэтому Россия использует в качестве противовеса Вашингтону, и это будет продолжаться, и Россия, в общем-то, осталась в Сирии, сохранила свои военные базы там. Правда, для этого ей придется все время теперь поддерживать Ашара, то есть не влиять на Асада, насколько это было вообще возможно, а вот идти в русле с новыми властями Сирии, поддерживать их политику, что бы там ни происходило, иначе они вылетят из Сирии. Но, с другой стороны, и Сирия нуждается в России, в ее экономической помощи. Мало ли что придет завтра Западу, они скажут, что Шара недемократичный, не справляется, террорист, вспомнит, что он террорист, и это может произойти в любой момент. А Россия, она такой верный союзник. Раз она взялась за дело, то она вот идет до конца с теми, кого она поддерживает.
Здесь можно пару слов буквально. Россия,
Да,
конечно,
конечно.
надежный союзник, но здесь есть несколько нюансов. Я напомню, что по итогам недавней 12-дневной войны в Иране советник там, лидера, один из там, поставленных иранцев, заявил, что Россия не такой уж хороший друг, потому что она поставляла, судя по всему, разведывательную информацию Израилю. Россия, насколько я слышу, из тех кругов считает, сегодняшний Кремль считает, что одной из главных ошибок Советского Союза было так называемое стояние на Ближнем Востоке на одной ноге, то есть разрыв дипломатических отношений с Израилем после 6-дневной войны, и это было не в плюс, собственно говоря, России, Советскому Союзу. Но и Израиль в этом отношении, вот опять же мы упоминали несколько раз сегодня заявление Нетаньяху, среди прочего он там вспомнил годы Холодной войны, и там очень интересная была формулировка, он сказал, тогда США противостояли, и далее он запнулся. Он не сказал Советский Союз, он сказал, ну, противники США. А Израиль, опять же, прямая речь Нетаньяху, не был ни в одном из блоков. Хотя сегодня, по его словам, мы возвращаемся к блоковому такому построению мира. Понятно, что, в общем-то, насколько мы помним, исторически Израиль был скорее в западном блоке, нежели в восточном. Но вот сейчас позиция Нетаньяху как раз максимально, так сказать, показывает, что мы хорошо общаемся и с теми, и с этими. И надо сказать, что, ну, видимо, какие-то диалоги идут, и, в общем-то, время от времени, ну, теперь уже не на уровне министров, но как минимум на уровне Романа Гофмана, это военный пресс-секретарь премьер-министра, он несколько раз в Москву ездил и, видимо, какие-то контакты имеет.
Но, собственно, я добавлю, если позволите, что вот звучали разные заявления. Сирийцы говорили, что хотели бы, чтобы российская военная полиция вернулась на район голландских высот. И, собственно, и в Израиле не возражали бы, наверное, против такого развития событий, потому что с Россией им спокойнее, чем с той же Турции, если она будет как-то более активно действовать. То есть для них, для Израиля, Россия была и остается противовесом сначала турецкому влиянию Сирии. С Ираном все очень тоже непросто было. Да, действительно, Россия и непонятно. В Иране считают, что Россия их подвела, не помогла как должно, но у России и Ирана в принципе непростые отношения на протяжении веков. И в Иране это помнят. То есть на Ближнем Востоке живут не настоящим, а прошлым. То есть прошлое для них существует сейчас и в данную минуту. И, в общем-то, насколько я помню и знаю, в моих разговорах, когда я еще работала в России, ездила в Сирию, российские официальные лица были не очень довольны иранским влиянием в Сирии, были спорные моменты, просто и
Но
пытались их...
Москва позволяла нам бомбить, по сути.
Да, в общем, поэтому Иран вообще считался очень несговорчивым, и Россия была недовольна тем, что Иран влияет на Асада и делает его совершенно недоговороспособным, негибким, потому что Россия считала, что у Асада все-таки может быть другой вариант развития событий. Он может быть более компромиссен в том, что касается происходящего договоров с Западом и изменений внутри Сирии. Но Иран не дает это делать, и Москва это прекрасно понимала и была очень недовольна, но сделать с этим ничего не могла.
Но Россия не Советский Союз, у него, тем более, что Россия уже 3,5 года ведет эту кошмарную войну в Украине, и очевидно совершенно, что при том, что большая часть экономики сейчас работает на военно-промышленный комплекс, тем не менее есть проблемы и с оружием, есть проблемы с производством танков, закончились запасы или заканчиваются запасы советского оружия, есть проблемы с бюджетом, о чем говорят финансовые власти в России и так далее, и так далее. И самое главное, вот мне любопытно, то, что Россия, по сути, предала Асада, которого очень поддерживала и не стала помогать, это... Кто-то говорит, что это был рациональный выбор, кто-то говорит, что дело в том, что у России просто нету ни военных, ни финансовых, не было ни военных, ни финансовых возможностей поддерживать Асада. Это не влияет на арабские страны? Они не думают, что просто Россия сдаст их в тот момент, если почему-то ей это будет выгодно? Идеологии же никакой нету.
Я думаю, что нет, потому что, во-первых, к Асаду очень такое негативное отношение, в том числе среди арабских стран. И, ну, я отмечу, что Асад находится сейчас в Москве, насколько вот мы знаем из публикаций, и все разговоры о его выдаче бессмысленные, потому что Россия не выдает тех, кто укрывается на ее территории. И хотя Джулани просил, он же Джулани, просил, и вначале звучали требования, что Россия должна выдать Асада ради того, чтобы ее базы остались в Сирии, но в итоге эти разговоры стихли. И, кстати, сейчас вот, но что касается той ситуации, которая сложилась в декабре, да, действительно, у России не было ресурсов, возможностей, и, в принципе, у России никогда не было на земле военных, большой массы военных Сирии после окончания там самой горячей фазы операции, ну, в последние годы, а тем более после начала войны в Украине. И, в общем-то, спасать того, кто уже обречен, ну, бессмысленно, а ради чего? И Ашара недавно, вот буквально в конце прошлой недели, в интервью сказал, что он договорился с российскими военными уже когда силы вот, вооруженной оппозиции и во главе с Хаят Ахрирашам дошли до Хамы, а потом до Хумса, Россия сказала, что она не будет вмешиваться военным путем, и, в общем-то, это дало основу для будущих контактов. Ну, а что Россия могла уже в этой ситуации сделать?
Пару тоже
Понятно.
слов еще. Значит, дело в том, что просто на Ближнем Востоке от России арабам не требуется всего комплекса услуг. Все страны Персидского залива обладают крупнейшими базами США, Великобритании, они защищают их. Собственно говоря, Сирия полностью под зонтиком Турции, и в этом остальные Китай, например, там тот же Пакистан, скорее сегодня союзник с Китаем. Египет, к слову, размещает сейчас там новейшие ПВО на Синайском полуострове китайского производства. И в целом израильские аналитики к этому очень осторожно относятся, потому что понимают, что это передовые технологии. От России арабским странам нужна поддержка в ООН, некий зонтик глобального юга и, соответственно, какая-то координация в продаже ресурсов, которые это общий такой интерес, который есть у монархии Персидского залива с Москвой. И в этом отношении, безусловно, этот политический зонтик и грозную или какую-то единую риторику Москва обеспечивает, а это и есть востребованный товар здесь.
Вопрос к вам, поскольку вы оба журналисты тоже. Скажите, пожалуйста, почему власти Израиля не пускают иностранных журналистов в Газу? Действительно ли, вот было последнее, когда, по-моему, пять фрилансеров разных каналов, разных западных каналов и изданий были убиты в результате налета израильской, по-моему, если не авиации, то во всяком случае каких-то, значит, артиллерийских, значит, бомбежек,
Танковых ударов.
танковых ударах. Действительно ли журналисты были целью? И последний вопрос непосредственно к Марьяне. Вы были в Газе. Вы видели там своими глазами голодных детей, то есть голодающих, умирающих от голода детей?
Давайте я сразу отвечу, что все мои поездки в Газу, в том числе сначала как журналиста-коммерсанта, а последнее израильского журналиста, были организованы пресс-службой армии обороны Израиля, и, соответственно, мы не видели непосредственно жителей Газы, и даже вот в моей последней поездке на вот том пункте, где распределяется продовольствие, там были жители Газы, они там работают, но нам не дали с ними поговорить, поэтому я не могу говорить о том, что я не видела. То есть все
То есть
эти
вы работали
поездки,
под контролем?
безусловно, да. И, собственно, иностранные журналисты таки тоже ездили в Газу неоднократно, и для них даже больше организовывали для западных журналистов поездок еще и в начале войны, и потом их в туннели возили, показывали то, что делает Хамас. Естественно, все эти поездки были под контролем Министерства обороны. Собственно, так происходит в очень многих конфликтах. Я думаю, что не пускают, во-первых, из соображений безопасности в первую очередь. Это самое главное, и чтобы не мешались под ногами, потому что и так на Израиле летит очень много о том, что жертвы среди гражданского населения. Израиль пытается минимизировать жертвы, и, собственно, в эпоху, да, хотелось бы, чтобы там были независимые журналисты, потому что в основном все, кто работают на западные и мировые, вообще мировые СМИ, это сами палестинцы, это стрингеры, которые годами находились в Газе. И взгляды многих, и их аффилиация под большим вопросом, многие из корреспондентов, не все, скажу сразу, далеко не все, но некоторые журналисты были как бы пойманы на том, что они являются членами Хамаса, участвовали в 7 октября. Вот, наверное, такой
Да.
ответ.
По поводу голода, значит,
Одну
ситуация.
секунду,
Да.
Михаил, только я, вы знаете, Марьяна, вот я работала на двух войнах в Чечне. И в Первой войне мы работали совершенно свободно, при этом, конечно же, вариант быть убитым там был очень высокий, но при этом было совершенно понятно, что скрывают российские военные. Они скрывают, они прежде всего, конечно, гражданские потери. И прежде всего убийство гражданских в Чечне. Во Вторую войну был уже очень жесткий контроль, но тем не менее, ну, вы же знаете, как известно, что в России, значит, неисполнение законов это является частью российской культуры. Поэтому, тем не менее, в небольшой степени, но нам удавалось работать и без контроля в госпиталях, там, в Аргуне, где-то еще, да. Но для меня было совершенно понятно, когда нас куда-то не пускают, значит, там очередная зачистка, очередной спецназ. Вы знаете, что Анну Политковскую выводили на расстрел, она приходила в лагеря беженцев, она переодевалась в чеченское платье и заматывалась так, что ее нельзя было отличить или трудно было отличить от чеченцев и так далее, и так далее. Так что это я просто к тому, что мы, журналисты, и вы, наверное, знаете, что когда нас куда-то не пускают, скрывают что-то не столько от нас, сколько от наших слушателей, читателей и зрителей. Михаил, вам слово.
Да, значит, по поводу голода просто нужно, чтобы ваши зрители понимали, как это выглядит, да, потому что действительно это небольшая территория, густонаселенная, у нас очень жарко, у нас сейчас плюс 30, и вот последний дождь был в начале июня, предстоящий будет в октябре. Это жутко действует, в принципе, на организм человека. Организм человека ослаблен, это все понятно. То есть здесь не бывает на войне, не бывает чудес. Условно говоря, если есть там у женщины, там, не знаю, двое детей, а муж погиб, например, он был боевиком Хамаса, то ей сложно двигаться в центре раздачи продовольствия, и, наверное, она испытывает какие-то проблемы. Безусловно, более сильные, физически сильные представители палестинцев забирают себе там еду в том же в тех же центрах раздачи JHF и потом продают их на рынке, и люди вынуждены покупать. Это такая сложная ситуация, где, безусловно, наверное, мы несем ответственность, но не меньшую ответственность несет Хамас, и надо сказать, что мировое сообщество, безусловно, тоже несет ответственность. Я бы разделил на три части, но как израильтянин, знаете, я ничего не могу не требовать от мирового сообщества, ничего не могу требовать от Хамаса, поэтому у меня претензии к израильскому правительству. Сложная ситуация. Сейчас мы туда пихаем еду.
Михаил, продовольствие используется как оружие войны?
Да,
Как
масса, безусловно.
шантаж в отношении хамасовцев?
Смотрите, сегодня в Газе нет работы, и Хамас использует еду как единственную форму оплаты для палестинцев. И, в
А
общем-то, все,
Израиль
что...
использует еду как форму оружия?
Израиль не смог реализовать задуманное. Значит, была некая задумка как-то, чтобы еда поступала палестинцам, минуя Хамас. Вот реализовать эту идею, задумку, Израиль не смог. Вопрос, нужно ли было реализовывать какие-то попытки, вот все эти эксперименты, если в конце концов мы пришли к тому, от чего ушли. Мы начинали с того, что мы поставляли туда бесконтрольную еду, и она приходила в том числе и Хамасу, и мы пришли к этому. Посредине были некоторого рода вот эксперименты. А можем ли мы как-то лишить Хамас вот этой силы, которая оказывает влияние на палестинцев, значит, путем раздачи, контроля и так далее. Вот эти эксперименты
Поняла. То есть
по
вы
факту, да.
хотите сказать, извините, Михаил, поскольку у нас время подходит к концу, не могу вас все-таки не спросить, что вот есть, существует точка зрения, в том числе здесь, на Западе, что правительство Нетаньяху поставило задачи, чтобы максимальное количество палестинцев покинули Газу. Конечно, идея Трампа сделать, значит, переселить 2 миллиона палестинцев куда-то, значит, непонятно куда, поскольку все арабские государства отказываются, значит, устроить там большой курорт, это, видимо, такая фантазия. Но, тем не менее, много пишет о том, что правительство, очень правое правительство Нетаньяху, поставило целью, чтобы как можно больше палестинцев покинуло Газу. Это, вы считаете, это правда? Или
я
это
считаю,
отвратительный домысел?
Да, единственное, дайте мне потом про журналистов сказать буквально два слова. Я считаю, что правительство Нетаньяху понимает, и Нетаньяху об этом неоднократно заявлял, что там не будет еврейских поселений. Газа не станет частью Израиля, как бы то ни хотели крайне радикальные представители, как Бен-Гвир или Смотрич. Об этом Нетаньяху говорил открыто и несколько раз. Есть ли силы в израильском обществе, которые хотят выдавить оттуда палестинцев? Есть. Является ли это осознанной, понятной, такой проводимой политикой Израиля? Нет, но при этом, конечно, никто жаловаться, что называется, горевать по этому поводу не будет. И действительно возникает вопрос, почему у нас единственная в мире война, где не может быть беженцев. Почему Египет, где проживают единоверцы, братья, а иногда члены той же семьи, хамул, вот этих кланов семейных, не дают на время войны убежище своим собратьям? Почему это считается изгнанием? И как можно вести войну, когда почему-то все сочувствующие гражданскому населению требуют при этом, чтобы гражданское население продолжало проживать буквально на передовой? Да, это много вопросов, которые стоит осознать и о которых стоит подумать. При этом, да, повторюсь, безусловно, есть в нашем правительстве те силы, которые хотят полной, не знаю, там, депортации, переселения Газы. Но до того, как Трамп об этом во всеуслышание объявил, в Израиле было просто не камильфо даже упоминать эту возможность. Эта возможность, как бы вот так вот официальной идеей, стала в устах Трампа. Что касается журналистов, сейчас масса идет сообщений о том, что в Газе погибло чуть ли не больше журналистов, чем на Первой и Второй мировых войнах вместе взятых. Ну, видимо, на Первых и Вторых мировых войнах не было такого количества блогеров или политруков не называли журналистами. Соответственно, сегодня журналистами в Газе именуются буквально все. Любой человек, у которого есть телефон, который снимает, опять же, из-за того, что израильская военная администрация, в первую очередь руководство ЦАЛя, не пускает иностранных, не только иностранных, давайте будем откровенны, многие израильские журналисты говорят, что с момента открытия вот этих центров раздачи продовольствия DHF, не там, где была Мариана, где готовились израильские передачи этих, а вот прямо на территории Газы. Так вот, до визита Виткова там не было ни одного израильского журналиста, не говоря уж об иностранных журналистах. В этом отношении есть у нас такая традиция. Мы считаем, что мы заботимся, во-первых, об иностранных журналистах и в целом о журналистах, а во-вторых, что тоже немаловажно, мы говорим правду, говорят мне представители армии. И надо сказать, что в отличие практически от всех армий мира, пресс-служба ЦАЛя регулярно признается в том, что тут или там были совершены, значит, действия, которые привели к потерям среди гражданского населения, к гибели журналистов и так далее и тому подобное. То есть действительно есть такая традиция признавать какие-то ошибки и действительно в отличие от многих других армий мира. Другое дело, что израильская армия до сих пор не усвоила неких новых законов войны, которые, в общем-то, украинская война внесла в мир, когда иностранные журналисты сразу приезжают на место событий, относительно свободно передвигаются по театру, значит, военных действий, и имеют свои страховки. Как у нас часто говорят, что а как же они погибнут, да? У них есть страховка, или если военкор, он понимает, на что он идет, поэтому он и военкор. Я работал с военкорами, немножко представляю как бы логику и позывы, так сказать, внутренние этих людей. Это очень отдельные люди, и они прекрасно понимают, на что они идут, на какие риски. Но вот наша армия пока предпочитает говорить, что нет, мы это делать не будем. И в целом мы очень плохо относимся и плохо работаем с международной пропагандой. Лучшее доказательство тому, вот в начале этой недели у нас во всеуслышание премьер-министр заявил, что наконец-то, спустя 2 года, мы открываем специальный департамент, так называемой народной дипломатии, который будет сражаться на информационном фронте, объяснять, разоблачать фейки, объяснять, что происходит. Но теперь они там борются, кому это подразделение будет подчиняться, министру иностранных дел или премьер-министру. Мы уже молчим о том, что, безусловно, такой департамент должен быть создан 2 года назад. И только сегодня, вот как раз когда премьер-министр говорил об автарке, он также сказал, что нам придется большие средства вложить в информационную войну, потому что на нас идет наступление через социальные сети, и другие новые медиа. Сегодня
Михаил, я
вдруг...
была в Израиле, я вам уже говорила, через 2 месяца после резни. Я поехала в Израиль писать о том, что происходило 7 октября. Я встречалась с людьми Заки, которые и с руководителем Заки, вместе с ними я приехала в Кваразу. Я сама на машине умудрилась залететь в Газу. Проскочила поворот, как вы знаете, там в этих районах, этих кибуцы, не работает GPS. Значит, я проскочила и оказалась, значит, там, где были танки, стреляли и прочее, прочее. Вот я вам должна сказать, что да, действительно, русская пресс-служба ЦАХАЛа, или, как говорили, ЦАХАЛя, прежде всего Анна Уколова, это был единственный человек, который мне там помогал. Конечно, в Израиле катастрофическая ситуация с пресс-службами. Что англоязычная пресс-служба правительства, что русскоязычная пресс-служба правительства, они все вам много чего обещают, не делают ничего.
Абсолютно.
Ничего хуже. Я работала, еще раз повторяю, я работала на 2 войнах, я обработала в разных странах мира, я объехала вообще мир. Я просто никогда такого не видела, чтобы люди, которые получают деньги за то, чтобы работать с журналистами, делают все, чтобы эти журналисты, было единственное желание послать их вот по-русски, куда надо, куда отправился российский крейсер «Москва». Да?
А самое ужасное, что после этого говорят, что все вокруг антисемиты, и с ними работать невозможно. Это, честно говоря, просто нерешаемый
Я уж
вариант,
не
после
говоря о
которого...
том, что я жила в Тель-Авиве, а для того, чтобы получить аккредитацию, надо было, ее нельзя было, конечно, ни Федексом, ни ДЧЛ, ничем отправить из Иерусалима, значит, потому что это вопрос безопасности. При этом вошла я в эту самую безопасную зону пресс-службы, никто вообще не спросил, кто я такая. Поэтому это все, конечно, это такая липа невероятная. И я еще раз повторяю, спасибо Анне Уколовой, благодаря которой я оказалась и в Бейере, и в других местах. И, конечно, мне помогали, могу вам честно сказать, мне помогали русскоязычные раввины в Израиле, а отнюдь не пресс-службы, благодаря которым, то, значит, я тоже познакомилась и с руководством ЗАКи, и с ними была в Кфаразе и так далее, и так далее. Так что это просто вот к разговору о том, как работает пресс-служба, во всяком случае, работала пресс-служба Израиля через 2 месяца после резни, когда люди ехали, я уже не говорю про службы МВД Израиля, это все какой-то кошмарный ужас. И точно настроены против журналистов. Но это, так сказать, так апропо, уж мы заговорили про это, я не могу об этом не сказать. Но у меня последний вопрос, Марианна, к вам и к Михаилу. Значит, Марианна, вы делали интервью с лидером так называемого народного ополчения в Газе. Правильно я помню, которая
Да.
находится в Юнусе, по-моему, да?
Хан-Юнис.
Возможно.
Возможно, вернее, вроде в Хан-Юнисе, в общем, в одном из районов.
Он в Рафехе, он
Районе,
южнее,
в
да.
Рафихе, Хан-Юнисе, Хамас.
Ага, хорошо. Значит, вот вы скажите, пожалуйста, насколько реально мы знаем, что Хамас очень жесткий, что Хамас, выиграв выборы в 2007 году, больше не допустил никаких выборов, что
Шестом.
своих оппонентов выбрасывали, так сказать, с верхних этажей зданий, в том числе и с палестинцами. Я сама разговаривала с человеком в Газе, когда была в Израиле, через переводчика, который, когда я ему говорила, ну как вы, почему такое варварство творилось в кибуцим, где резали, значит, отрезали грудью женщин, насиловали мужчин и так далее, и сжигали детей. Я говорила с человеком, с экспертом, который разбирал случаи, идентифицировал мужчину и ребенка, которые были связаны друг с другом колючей проволокой, которых сожгли живыми. В остатках ребенка осталось, значит, вещество, которое показало, что он был жив, когда горел. Так вот, скажите, пожалуйста, все-таки при всей жесткости, которая существует в Газе, мы знаем, что такое сопротивление в России, почему оно невозможно сейчас в России, ровно оттуда, поэтому мы оттуда уехали, потому что сопротивляться в России невозможно. Все мои друзья либо убиты, либо находятся в лагерях. Возможно ли сопротивление, внутреннее сопротивление в Газе?
Да, нет, на каком-то уровне возможно, и мы видели отдельные протесты в Газе, в разных районах, но они не приняли массовый характер, потому что оружие у ХАМАС, до тех пор, пока оружие у ХАМАСа и у других, это исламский джихад, других группировок, у кого есть оружие, у кого есть сила, тот контролирует территорию. У Абу Шабаба, вот с которым я говорила, у него есть оружие.
Это
Он,
вот лидер этого народного ополчения,
ну,
да?
это, назовем это народным ополчением, но это, в общем-то, на самом деле бандитская группировка. Когда Хаус, он занимался много лет контрабандой, он сплотил вокруг себя определенное число людей, взял под контроль определенную территорию, и вот он ее контролирует. Собственно, может быть, аналогичная вещь проходить в других районах, где, например, лидеры племен контролируют ту или иную территорию. Но у них недостаточно ресурсов, военных ресурсов, чтобы взять под контроль всю Газу. Если им помогут, были такие моменты, что Израиль, видимо, помогал Абу Шабабу, вооружить его, ну, и будут финансовые влияния, будет согласие. Тогда он в теории мог бы захватить власть в Газе. Будет ли от этого лучше Израилю? Ну, это тоже большой вопрос, потому что когда-то Израиль ставил на ХАМАС как противовес ФАТХу, Организации освобождения Палестины, считал, что это менее безвредно. Сейчас то же самое может произойти с Абу-Шабабом. И, кстати, в последнее время о нем мало что слышно. Вот была
Нет,
такая...
позавчера ночью он
Вот.
по Газе вроде проехался.
Ну, проехал. Нет, я вижу его, я подписана на его Facebook, я вижу его, собственно, все время, но вот такой волны, которая была поднята, ее нету. То ли он затих, то ли он ожидает, что будет, но было очень много разговоров, что если будет достигнуто прекращение огня, а ХАМАС при этом останется в Газе, Абу-Шабаба и его людей просто вырежут. И там все время мы получаем сообщения из Газы о том, что, вот буквально сегодня или вчера, о том, что ХАМАС казнил очередных людей, обвиненных в коллаборационизме, в контактах с Израилем и так далее. То есть там казни на месте никто не разбирается.
Там действительно вся вот эта вот торговля про сколько мы будем держать метров, сотен метров от Филадельфийского коридора, от границы с Египтом, во многом являлась торговлей за то, сколько территории будет под контролем Абу-Шабаба. Надо сказать, что очень часто говорят про чеченизацию. Мне российские друзья спрашивают, а почему мы не устроим Чечню? Типа не купим там какое-то руководство, вот и не устроим нечто подобное. Ну, надо просто понимать, что для того, чтобы был чеченский вариант, суверен должен быть в Израиле, несменяемый, авторитарный, и которому вот этот вот глава вооруженной силы где-нибудь, там, не знаю, в Газе или на Западном берегу, должен быть обязан своей властью и своей жизнью. А Израиль, несмотря ни на что, продолжает оставаться демократическим государством, и вот этот, от этой традиции, как мы видим, не отказывается даже спустя, там, не знаю, 2 года после начала войны и под угрозой невероятных санкций и чуть ли не изоляции. От этого мы не готовы
Ну, знаете, у
отказаться.
меня тоже вот есть этот вопрос. Наблюдаю, что Израиль сделал такую фантастическую операцию в отношении Хизбаллы, взорвав пейджеры. А пейджер это для наших слушателей, мы надо опять, наверное, пояснить, что эти пейджеры использовались Хизбаллой как оружие, как призывом выходить на акцию. Это было совершенно, так сказать, в этом смысле это были совершенно легитимные цели, потому что пейджер это то, что объединяло боевиков. И вот была сделана эта фантастическая операция в Ливане. Мы наблюдали, как в ходе 9-дневной войны в Иране прицельно, очевидно совершенно, там хорошо работал Моссад, прицельно уничтожались лидеры значит, лидеры террористов в Иране, BCG, да, правильно я их понимаю, BCG, да, вот это
Басиджи, Басиджи.
Басиджи, да, в Иране и так, и руководители генерального штаба Ирана и так далее. Почему? То есть это значит, что там тоже удалось купить, и там удалось кого-то купить, чтобы провести эти фантастические операции. Почему это невозможно в Газе?
Ну, во-первых, дело в том, что когда вы говорите про Ливан и про Иран, то этими регионами занимается Моссад, а Газой занимался Шабак. Значит, соответственно, почему-то в последнее время, видимо, проникновение или Шабак решил по разным причинам, что опасности там мало. У нас действительно бытовала некая концепция, что Бармалеи получают деньги и, соответственно, упиваются властью и возможностью управлять и богатеть, а нападать на нас не будут, будут обходиться исключительно вот этими ракетными обстрелами, на которые мы будем отвечать авиаударами. В этом отношении вот подобные сценарии того, что случилось на юге Израиля, рассматривались на севере. То есть была опасность и имелось в виду, что, скорее всего, нападение произойдет со стороны Хизбаллы, вот примерно в том же режиме, который мы увидели 7 октября со стороны Газы. Доходило до того, что мы даже расформировали спецслужбу, там, подразделение, которое прослушивало телефонные разговоры руководства Хамаса. Правда, мы не подумали, что за несколько лет до этого мы продали туда телефонные кабели, которыми они опутали весь сектор и, собственно говоря, общались по проводным телефонам друг с друга, а не с друг с другом, а не по сотовой связи. В любом случае, это провал. Провал, как мы понимаем, расследуется, будет еще подробно расследоваться, и нам придется к этому, нам придется получить ответы. Мы хотим получить ответы ровно те же самые вопросы, почему так произошло. Но вот как мы видим, если из Ливана мы ожидали нечто подобное, и из Ливана мы получили такую мощную разведку. И есть еще одно обстоятельство, заключается оно в том, что как в Иране очень много иранцев против режима и рассматривает Израиль как естественного союзника в борьбе с режимом аятолл, так и в Ливане вот такое пестрое население, там есть марониты христиане, там есть армяне, там есть сунниты, шииты, друзы, соответственно, и алавиты, и они, в общем, тоже по-разному относятся к Хизбалле, которая, по сути, до недавнего времени захватила власть, и поэтому многие из них были готовы сотрудничать с Израилем по внутриполитическим причинам, что в Иране, что в Ливане. С Газой, но это немножко не так. Даже те демонстрации, о которых Марьяна упомянула, но это не сторонники Израиля. Это люди, которые недовольны тем, к чему их привела власть Хамаса. От этого любить больше Израиль они ни на секунду не стали.
Спасибо. Марьяна, вам слово, и нам надо завершать эфир.
Ну, собственно, Миша сказал основное, что да, слишком полагались на те оперативные данные, которые были, на технику, были самоуверенные, все взгляды были на север, никто не ожидал того, что произошло, да, провал разведки и будем шабака. И не было, как говорят в последнее время, оперативников, там, источников живых, нормальных источников в Газе. Это было утеряно, но, видимо, сейчас все вот приходится расплачиваться за ошибки и строить все заново.
Спасибо большое. Хаг Самеах. Я поздравляю всех с праздником. Шана Тава, Гмар Хатима Тава. Всем пройти эти дни трепета. И я всем желаю Гмар Хатима Тава. Будьте записаны в книгу жизни на следующий год. Я благодарю Михаила Гуревича, медиа-менеджера, который много работал в России. Я благодарю Марианну Беленькую, которая была журналистом «Коммерсанта» по Ближнему Востоку и объездила весь Ближний Восток, уехала из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас работает как израильский журналист. Спасибо всем большое. До свидания. Услышимся через неделю. Пока-пока.
До свидания.
До свидания.